Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С нами сегодня в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор.
Ну, давайте вернемся к разговору о разных форматах общения с аудиторией. Я знаю, что у вас появился еще, помимо Парсуны, еще один новый формат. Вы его уже опробовали. И, как вам кажется, получилось то, что вы хотели? Я имею в виду вашу новую телевизионную передачу.
Ну, подкаст на первом канале, да?
Да.
Угу. Ну, да, это вот какой-то новый опыт. Наверное, нужно проговорить, да, что речь идет о том, что в январе этого года Первый канал запустил ночное вещание в рамках вот некого большого их проекта «Подкаст Лаб». И вот мне предложили там с какой-то периодичностью вот проводить беседы на интересующие, собственно, меня темы. Это довольно такое заманчивое предложение, от которого, наверное, не логично было бы отказываться. Вот, и сейчас вот несколько раз в месяц, раза два мы попробуем какое-то время. Это все, я так понимаю, некое такое экспериментирование, новый поиск. Вот, и там очень много разных, внутри вот этой лаборатории, этой Podcast Lab, очень много разных проектов, те, кто следит, наверное, видел, самых-самых разных, там, известный нашим слушателям Дмитрий Петрович Бак, например, «Пусть не говорят, пусть читают», у него подкаст называется, есть какие-то еще подкасты, связанные с чтением, у Алексея Николаевича Варламова свой подкаст «Жизнь замечательных», по-моему, прекрасное и название, и уверен, что программа будет очень хорошая. Вот. А мы вот придумали такую штуку, собрались с мыслями, назвали ее, и вот несколько программ записали. Ну, повторяю, сейчас вот шагом две программы в месяц, и какое-то время это будет. В отличие от «Парсуны», где все-таки портретное, большое, длинное портретное интервью, и я через человека, о человеке, через человека выхожу на темы. Здесь другой формат, это для меня было важно. Хотя мне здесь давали свободу, могу сказать, но я специально вот выбрал другой формат, поэтому это два гостя, это тема, и мы о людях, естественно, тоже говорим, но через тему уже, наоборот. Но и он покороче, видимо, вот они сейчас тоже ищут, 35 минут, вот пока у нас такой хронометраж. И вот в эфире была программа про университет, зачем нужен университет, с хорошо известным нашим слушателем Алексеем Павловичем Козыревым, деканом философского факультета МГУ, и замечательным деканом медико-биологического факультета второго меда Егором Борисовичем Прохорчуком. Вот мы беседовали на тему об университете. Вот. Следующий подкаст, в следующем вот записанном подкасте, по крайней мере, который скоро, наверное, выйдет, одним из героев будет главный редактор «Радио «Вера» Илья Александрович Кузьменков.
Это так.
Все знакомые все люди. Да.
О чем будет разговор?
Как ни странно, не о радио, простите.
Вот да.
Вот так всегда. Ждали
какого-то подвоха.
Да, о фермерстве, вот, обо всех таких вот, почему люди уходят на землю, вот, интеллектуалы в том числе, вот, журналисты. И там вторым собеседником был Борис Акимов, также хорошо известный.
«Лавка-лавка».
Да, который вот запускал «Лавку-лавку», да, ну и много всего другого. Сейчас это проект вот 2062, кстати сказать, имеющий радийные измерения, поэтому тоже, видите, как-то... Я только сейчас подумал, что оба гостя имеют отношение к радио, когда вот приглашал, как-то вот именно это меня не соединяло. Ну и вот
какой-то... Радиофермера.
Да, радиофермера, да-да-да. Вот есть у меня какой-то план, повторяю, что пока у меня такая полная свобода в плане тем, гостей и прочего, но это вот через какое-то время будет понятно, что называется, полетит этот самолет или не полетит.
Вот к вопросу о подкасте, который вышел, мы в прошлой программе наш с вами на прошлой неделе каких-то тем касались. Вот я тогда еще не посмотрел, а сейчас уже посмотрел. Угу. И я вас поздравляю, прекрасный проект.
Спасибо.
И беседа очень интересная. В частности, вот тот выпуск с Алексеем Павловичем Козыревым и Егором Борисовичем Прохорчуком про высшее образование. И тема, которую мы тоже с вами время от времени поднимаем в программе, о том, что высшее образование сегодня массовое, и это в каком-то смысле снижает его ценность общую, снижает представление о высшем образовании как о том, что дает тебе приоритет перед тем, кто его не имеет. Ну, и в принципе, то, что через возвышение, увеличение массовости снижается общий уровень, это некое такое достаточно часто встречающееся явление. Но я вот о чем хочу спросить. У вас такая фраза прозвучала, вы приводили пример, что вот девушка думает, не перейти ли в МГИМО, и в принципе, молодой человек, когда поступает в вуз, вот он думает не столько об... Он не понимает, зачем туда идет. То есть это не, про, не столько про науку, само собой, не про науку, не про знания, а вот скорее про среду. И родители тоже не понимают. Вот вы сказали, часто родители тоже не задумываются об этом, зачем нужно высшее образование. А можем ли мы сказать, пойдя в этой логике дальше, что в каком-то смысле кому-то высшее образование оказывается не то, что не полезным, а, в принципе, даже, ну, если угодно, нежелательным. Я почему об этом спрашиваю? Я все время эту мысль слышал от священника, епископа, очень такого мудрого пастыря, который ни в коем случае не против образованности вообще, против высшего образования тоже нет ни в каком смысле, но он о чем говорит, что вот растет там девушка, да ей, может, и не нужно было, там, ни в экономику, ни в юриспруденцию. Она могла бы быть прекрасной, не знаю, швеей. И это не унизительно, это прекрасная специальность, она бы это в себя нашла. Или она могла бы быть просто очень хорошей мамой, читать книги и так далее. Но она попадает в университет, потому что так надо, потому что родители хотят, и ее там затачивают на карьеру, дают какие-то цели высокие, и в каком-то смысле, ну, не ложные, может быть, но, может быть, конкретно ей не нужно неподходящие. И тогда вот университет оказывает не то, что нейтрально, а просто в каком-то смысле сбивающее с пути влияние. Вот с такой логикой вы встречались, что вы об этом думаете?
Ну, в таком вот сформулированном виде нет, как-то, ну, может, встречался, но не обратил внимания. Я немножко по-другому на это смотрю. Мне все-таки мы говорили об этом вот в программе, и, кстати сказать, вот Прохорчук не согласился с тем, что массовизация высшего образования есть проблема, проблема среднего уровня. Как-то вот, насколько я его понял, да, я не знаю, что там осталось, потому что все-таки я вот выпуск целиком не смотрел, эфирный, мы все-таки записали больше, мы минут 50 записали, вот 35, там, может быть, какие-то вещи были, то есть не может быть, а были вырезаны. Вот. И вот мне лично кажется, что, конечно, массовизация высшего образования, даже при сохранении там университетов вот, высокого уровня, она все равно, само значение первоначальное или какое-то, ну, первоначальное, конечно, не средневековое, а вот существовавшее какое-то время, которое мы еще застали, скажем так, да, она размывает очень сильно. Вот. И мне не очень это нравится, потому что я не вижу здесь внутренней логики, связанной там с востребованностью профессии, которая здесь получается, и так далее, и тому подобное. Вот. А вот меня скорее это беспокоит. Сказать, что кого-то там сбивает, видите, самим фактом того, что там конкретная девушка или молодой человек не пойдет в университет, ну, или в институт, вряд ли там что-то такое произойдет. Скорее, есть комплекс, ну, условно говоря, чтобы она стала хорошей швеей, она должна где-то этому научиться. Да? И я тоже не вижу здесь совершенно ничего такого, не то что там унизительного, а даже вот такого там, не знаю, второсортного.
Но даже самой темы нет для того, чтобы да, как-то да, ее куда-то вот распределять ниже, да, чем что-то другое.
Помните, у Честертона есть какой-то такой афоризм где-то в записях насчет того, что вот человек там прекрасно там печет пироги или что-то такое, говорит, всего лишь хорошо делает вещи, большего не скажешь и о Боге, как-то так он говорит, да, что это высокая очень оценка, да, а просто высшее образование, ну, это специфический взгляд на жизнь, Да? И вот как раз массовизация размывает специфику. Вот это мне не нравится. Да? Не очень понятно, чем тогда человек отличается вот среднестатистически, это закончивший вуз, от незакончившего, там, по знаниям, по всему.
Я хочу свои 5 копеек вставить, и все не знаю, куда.
Да, а это, как сказать, куда хотите.
Ну, просто рассуждение о том, что массовое высшее образование девальвирует как бы его... Мне кажется странным, потому что, когда я училась, а было это в далекие 70-е годы, в нашем дорогом МГИМО, любимая присказка студентов была: «Институт образования не дает, но расширяет кругозор». В конце концов, чем помешало Пушкину то, что он закончил элитарное учебное заведение, Царскосельский лицей, который был открыт специально для подготовки карьерных людей в империи. И вот этот шалопай Пушкин закончил этот лицей через пень-колоду и стал нашим всем. Ему чем-то помешало то, что он отучился в лицее? Или лицею помешало?
Я не уловил. А как это связано с массовизацией этого образования?
Так какая разница? Человек пришел в университет. Он провел там 5 лет. Если он сразу не увлекся чем-то другим и ходит туда только сессию сдавать, если он там действительно провел, ходил на какие-то лекции, на какие-то семинары, что-то читал, что-то готовился к каким-то там зачетам или экзаменам, у него все равно в голове происходят некоторые процессы, которые потом в жизни ему очень сильно помогают.
Да, нет, вот тут я хочу все-таки уточнить. Я же не говорю о массовизации как вот некоем таком абстрактном факте, да, вот раньше было мало университетов, это было хорошо, а сейчас их много, это плохо. Нет, я говорю о том результате, который я вижу, а как мне кажется, падение среднего уровня знаний, да, и размывание самого смысла этого образования, да, потому что, вот скажем, человек, он для чего туда идет? Конечно, я готов признать и то, что даже люди с блеском закончившие те или иные вузы и потом прекрасно там состоявшиеся и много принесшие там, не знаю, науки, чему угодно, они, может быть, тоже поступая, не вполне понимали, но все равно чаще все-таки мотивация была связана с тем, что ты хотел чему-то научиться там, да, а вот сейчас очень часто это просто, ну вот этап социализации, это способ обретения, вот это некий клуб, в котором ты просто тусуешь, и я просто не хочу приводить, так сказать, не хочу переходить на тему преподавательских баек, но количество вот этих чудовищных ответов, которые, мне кажется, не могут звучать из уст людей, получающих высшее образование, оно так стремительно растет, вот, что просто, конечно, я согласен, что человек ходит, что-то останется в голове и прочее, но настолько вот много всего развелось и настолько мало всего остается в голове, что, не дай бог, да, нет, результата нет. Вот в чем проблема.
А вам не кажется, что тут нужно камешек в огород ваш кинуть? Преподавательский состав не хочет взять на себя ответственность, почему
нет,
это происходит?
Это же, я опять же не хочу прятаться за круглой фразой, но это сложная, комплексная проблема. Я вот, скажем, закончил нашу этот подкаст вопросом к гостям, чего им не хватает в первокурсниках. Да? Потому что, почему я об этом спросил? Потому что, опять же, не хочу кидать камешек, перекидывать ваш камень, который до меня долетел и больно ударил в сторону школьных учителей, но я в свое время, мы с коллегами писали для там некоторых людей в образовании, в системе, да, мы писали такую записку, сформулировали в виде 10 проблем высшего образования и способов их решения. Вот. Так вот, я могу сказать, что все эти 10 проблем, которые мы смогли сформулировать, 8 из них были связаны со школой. И это и ничего ты с этим не сделаешь, да, низкий поклон нашим дорогим учителям, вот, но у меня есть своя версия, да, я во многом объясняю ту проблему, с которой мы сталкиваемся как преподы университетские, тем, что последние 3 года в школе, минимум 3, школьники не учатся, а готовятся к сдаче 3 тестов. Уж, по крайней мере, 2 последних года, они не учат 3 предмета. Вот, ладно бы, они бы изучали 3 предмета, остальные не изучали. На этом история, общество знаний, русский язык. Он не изучает 3 предмета 2 года. Он или она готовится написать 3 теста по истории, по общесознанию, и как бы вы ни усложняли эти тесты, что бы вы с ними ни делали, да, тест остается тестом, поэтому он заточен только, вся его голова, юная, светлая, замечательная, работает в одном очень узком направлении. И поэтому 2 года, а тем более 3, это очень много в этом возрасте, согласитесь, очень много. И поэтому вот при всех наших лицеях, супер-пупер, там не пойми чем, за 3 года выпрямляются все извилины, вот в 3, знаете, вот эти дорожки бассейна, почему-то такой картинка сейчас нарисовалась, и вот они по этим дорожкам плавают. И не могут никуда, ни вправо, ни влево свернуть, потому что ограничители стоят. И это очень, очень сложно и что-то с этим сделать. Поэтому я никогда не был противником ЕГЭ как такового, да, и понимаю те возможности, которые он предоставляет там, в плане попаданий, то, что он, там, как говорят, победил там, университетскую коррупцию. Но у любой медали есть обратная, да, вторая сторона. И ее не замечать, делать вид, что ее нет, бессмысленно. Вот. А массовизация, поскольку, понимаете, ну, посмотрите, из года в год, насколько я понимаю, сейчас надо быть аккуратным, чтобы я что-то не сказал, то, чего нет, но вот, насколько я знаю, оговорюсь, снижается, по крайней мере, в ряде вузов, да, тот процент результата ЕГЭ, по которому принимаются. Там по русскому языку в прошлом году говорили, а давайте, а теперь уже будем принимать, там, не помню, 70 там, или 60, да, порог отсечения. Но это же факт. Вот. А почему? А потому что не наберем столько. У нас столько вузов, и выделены места. И потом поймите, опять же, это сложно, я не хочу, чтобы это обвинением звучало, но представьте, современный вуз. Ему же, у него есть бюджетники, да, то есть те места, которые государство обеспечивает. Там и всегда и ЕГЭ повыше, чтобы туда поступить, посложнее и так далее. А есть платные студенты. Они-то сами по себе могут быть замечательными, но их же надо набрать. Вот, а при том, что там и конкурс существует, и все, конечно, во многие вузы, но все равно, да, надо для чего их университет набирает? Чтобы сводить концы с концами. Да, это же экономика университета, она сегодня на это во многом завязана, да? Иначе бы, вот. И это же не потому, что кто-то у нас просчитал стратегически, что вот в этом году вузы страны набирают столько-то экономистов. И почему столько? А потому что мы понимаем, что через 4, 5, 6 лет именно столько экономистов нам потребуется и так далее. Да, наверное, какие-то есть на эту тему расчеты, но складывался этот, простите, рынок в 90-е годы абсолютно стихийно, не до стратегии тогда было. Можно кого-то в этом упрекать, можно об этом говорить как о свершившемся факте, но это действительно свершившийся факт.
Я все поняла, нам не хватает Александра Благословенного и Михаила Михайловича Спиранского.
Ну, Спиранского нам не хватает... вообще всегда.
С тех пор, как он скончался.
Всегда. Я при жизни не стал хватать.
Но реформа университетов – это как раз его детище.
Да, нет, но это одно из его детищ, да, а главное, что он при жизни уже был, так сказать, отстранен и все было закрыто, а потом через там длительное время пришли все равно к тому, что он написал, да, сделал и предложил, ну, в том или ином виде. Но просто сейчас вот, когда, вот представьте, это много-много-много, я могу вам даже привести... Вот пример церковный, да, когда очень много открыто было семинарий, и это тоже, где-то это было на волне, как здорово, теперь можно и прочее, прочее. Но сейчас наш учебный комитет, об этом лучше, конечно, за Максима спросить, Козлова, который его возглавляет, и замечательно работает учебный комитет, и одно из, на мой взгляд, самых сильных наших синодальных учреждений. Вот, но они вот очень зорко, так сказать, следят за уровнем, который, образование, которое получают люди в семинариях, и это все такой непростой процесс, просто потому что их много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот я еще раз хотел бы для уважаемых слушателей, может быть, оговориться специально, что когда я сказал про условную девушку, которая могла бы работать швеей, и упомянул, что в этом нет ничего унизительного, я понимал, что само вот это слово «нет ничего унизительного» как бы косвенно намекает, что могло бы быть. Вот ни в коем случае. И, собственно, мой вопрос и реплика – это про это. И это связано с темой высшего образования, что по умолчанию иногда считают, что вот это высшее образование. Да, это вот, это если человек не получил, то уже как-то и не вполне он состоялся. Я как раз-таки вот эту оговорку очень важную, которую вы, Владимир Иванович, сделали, тоже принимаю, почему мы должны так считать. И вот даже тот священник, на которого я ссылался, он как раз-таки и говорил, что человек будет на своем месте, он будет счастлив, будет делать прекрасные вещи, и да, это Бог, и это путь, на котором человек найдет себя. И мы не должны, не имеем права этому пути какой-то знак там ставить меньше, чем чтобы это ни было. Но вопрос вот в чем. В том же подкасте, о котором мы заговорили, вашем, была очень важная, как мне кажется, мысль, которую и гуманитарий Алексей Павлович Козырев высказал, и естественник, биолог, генетик Егор Борисович Прохарчук согласился, что университет – это про универсум, это про понимание вообще твоего места во Вселенной, места твоей науки в системе знания. Это, как сказал, кстати, не философ, а биолог, про онтологию, про бытие. А вот можно просто получить специальность, профессию, знания, навыки, а можно задать себе вопрос, а зачем все это? А как я с этим буду жить?
Это называется философским
образованием. Да, это философское образование, но это, как Алексей Павлович об этом сказал, это не для философских факультетов только.
Нет, конечно.
Это для человека, который в университете, то есть он думает про устройство Вселенной и про себя как часть Вселенной. И предполагается, что это вопросы, которые, на которые хорошо бы ответить каждому человеку. И вот та самая девушка, которая прекрасно делает вещи, ей же тоже нужно получать.
Да, но она не обязательно должна на эти вопросы отвечать с точки зрения науки. А университет – это всегда, давайте тут тоже не будем в другую крайность уходить, да, это, конечно, это формирование личности, становление личности и прочее, но все-таки наука – это свой язык. Это свой взгляд на мир. Конечно, он обогащает. Да? Замечательно быть, я не знаю, как если вот в рамках той системы, которую я придерживаюсь, там наука, искусство, религия как способ познания мира, замечательно быть верующим скрипачом-математиком. Да? Это прекрасно, но мы понимаем, что все не смогут этим заниматься. Да? И ты можешь быть верующим скрипачом и не быть математиком, или не быть скрипачом.
Ну, в общем, короче, при всех раскладах... Есть в истории такие при всех, вот примеры?
Да, при всех раскладах на радио «Вера» скажу, что верующим быть желательно, крайне остальное. Это, кстати, вещь факультативная. И поэтому здесь вот как раз такие понятия и есть. Вот, собственно, в этом и есть предмет дискуссии, да. Необязательное, значит, есть некое специальное знание, которое не всем нужно, да, при всей его ценности и важности. Да. Вот, кстати, Прохарчук как раз говорил, что есть вот люди, которые посвящают себе этой стезе, общество делегирует им это, да, общество их со своей стороны поддерживают, а они за это обществу возвращают безопасность в широком смысле слова, там от духовной до военной. Да? Это, ну да, потому что, знаете, чтобы сделать какой-то прорыв в любой научной сфере, от гуманитарной там, до технологической, это не просто университет должен закончить, еще 10 диссертаций защитить. И таких людей всегда будет немного. Тут скорее, знаете, вот если говорить о дискуссии, да, и ведь массовое высшее образование, которое мне так не нравится, оно ведь данность во всем мире сегодня. Поэтому кто-то говорит, да, что надо просто принять, вот насколько я понимаю, ну, неважно, не буду там пытаться чужую точку зрения пересказать, но вот есть люди, которые скажут, да, ну, это данность, ничего страшного в этом нет, задача сохранить стандарт там в каком-то круге университета, ну, как на Западе, да, вот есть массовый университет, вот я в таком в Америке учился, там чудовищно низкий был уровень в Калифорнийском университете, а есть там какие-то топовые, там, я не знаю, сколько университетов в Штатах, в которых ого-го, и как преподают, и кто тут, и даже среди выпускников только какой-то процент, который создает там американскую науку и там другие вещи. Поэтому вот вопрос того, что я все время как бы драматизирую, да, вот эту массовость, он тоже для меня, ну, скорее, неочевидный. Для меня не очевидна моя правота, в том смысле, так ли уж это плохо, да? Но все-таки, поскольку я не в рядовом вузе преподаю, то меня, конечно, огорчает тот уровень, который я у себя периодически встречаю. Меня вот это очень, очень беспокоит. Я вижу, Марин, что это укоризненный взгляд, и понимаю, что и когда все мы учились, всегда какие-то были отдельные персонажи, наши однокурсники, которые тоже нас изумляли не глубиной своих познаний. Вот. Но все-таки вот мне бы казалось, что современный мир дает такую вариативность получения образования, что можно не называть все это институтом, университетом, да, а сохранить все-таки какую-то планку, там, марку, что угодно, да, в которой будет вот эта составляющая не только в узком круге вот таких супертоповых, но и в целом в том, что называется высшим учебным заведением. Я за это, хотя, наверное, далеко не все со мной согласятся.
Не знаю, мне кажется, что главная проблема не в том, что образование теряет свой уровень. Эта песня продолжается, по-моему, на протяжении всех столетий, пока существует образование в той или иной форме. Но мне кажется, что беда в том, что чем больше информации вокруг, тем меньше интереса она возбуждает. Я просто вспомнила, что бесконечно повторяющееся сообщение про Большой Андронный Коллайдер заставило меня разобраться, причем довольно долго, с просьбой людей, более разбирающихся, вообще объяснить, что такое бозон Хиггса. Но я сейчас думаю, вот зачем мне бозон Хиггса? Ну, было интересно, потому что об этом все время сообщали.
Ну, на самом деле, здесь вот, как мне кажется, сразу вот в этой реплике сразу несколько новых поворотов, очень интересных и важных. Ну, во-первых, тезис о том, что действительно доступность информации, опять же, по факту, это же не гипотеза, а вот мы это констатируем, да, она оборачивается ее невостребованностью, да, по крайней мере, в том, не то что в том масштабе, в котором существует эта доступность, а вообще в каком бы то ни было заметном масштабе, да, происходит некое, вот опять же, возвращаясь к нашему подкасту, я когда спросил, чего не хватает в первокурсниках, и вот Прохорчук сказал и в первокурсниках, и в студентах вообще, правда, он, по-моему, добавил потом, что и во взрослых людях, по-моему, в итоге чуть-чуть подрезали, не хватает любопытства, интереса, да, то есть, и я, кстати, тоже в своих студентах это вижу, ну, я часто упрекаю их строчками классика, вы ленивые или нелюбопытные, да? Тем более наших-то журфаковцев, которые, казалось бы, ну, сама профессия в каком-то смысле синоним любопытства, да, как нелюбопытный журналист, это оксюморон, да, ну, как он может быть, он не может быть нелюбопытным.
Это эксперт.
Я бы сказал, это эксперт.ру, но я без отсылок сейчас к ресурсу, вот. И есть вот эта тема, да, что есть новые информационные реалии, которые вот приводят, они же приводят, например, к стиранию грани вот профессионального знания и любительского, да, и мы, потому что мы все можем прочитать, мы обязательно. Я вот иногда себя заставляю не читать, вот когда мне что-то заинтересовало, и я понимаю, что я буду говорить со специалистом, ну, в каких-то областях, там, условно говоря, такой пример, вот если я иду к врачу, я точно не буду читать, потому что из меня потом болит, а я вот прочитал, что вот когда вот у тебя в ухе там заболело, надо, ну, потому что я, во-первых, понимаю, как врач к этому может отнестись, а во-вторых, понимаю всю вот неправильность этого дилетантского подхода, но это же реальность, мы приходим, короче, говорим, нет, вот что-то вы не то мне выписали, да, я вот прочитал, ну, читай это, лечись тогда, по самоучителю, так сказать. Но это же во всех профессиональных сферах происходит. А уж про нашу информационную я вообще молчу. Все разбираются в футболе и информационной работе. Это моя любимая фраза. На любых внутренних совещаниях охотнее всего обсуждают нашу сферу ответственности и объясняют нам, как мы должны работать. Понимаете? Потому что все знают, что нужно делать, чтобы, так сказать... Вот. Но вот есть вот эта, конечно, история, изменяющаяся это пространство, и, соответственно, вот мы тоже находимся... И образование находится вот в этом большом культурном, ну, вот обрамлении, да, от которого мы никуда не денемся.
Вот. А я вот пока вы это обсуждали, все-таки покопался в чертогах разума и Гугла и нашел два примера верующего скрипача-ученого. Первый, правда, такой он с натяжкой, это, конечно, Альберт Эйнштейн, который играл на скрипке, был ученым и, безусловно, был верующим человеком, просто не был, ну, как мы можем судить по его работам, христианином в этом смысле. Исповедовал некую такую веру, космическую религию он это называл.
Да, там что-то сложное.
Но религию не отрицал при этом, как таковую, как потребность человека внутреннюю. А второй пример, может быть, менее очевидный, но более в этом смысле такой точный, это русский композитор и музыковед Сергей Танеев, который прославился не только как ученик Чайковского, музыковед и автор кантаты Иоанн Дамаскин, но еще и тем, что применил математические методы к анализу контрапункта. В этом смысле был таким математически мыслящим человеком. на этой оптимистической ноте наш разговор об высшем образовании сегодня.
Считаю закрытым.
Юрий Павлович Вяземский рассказывал историю, как в каком-то пансионате для писателей и поэтов с утра на завтрак вышел член Союза писателей и поэтов и сказал: «Я всю ночь писал стихи о любви, всю ночь писал стихи о любви». Закрыл тему. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».